смотрите «Настоящее время». В эфире новости. Меня зовут Егор Максимов. И вот о чем расскажем в ближайшие 15 минут. Крупнейший налет беспилотников на российские города. Небо над Петербургом закрывали из-за неопознанного объекта. Кремль говорит, что Путин готов к переговорам с лидерами Франции и Германии, но контактов с их стороны не было. ЧВК «Рёдан» появилась в Украине. Полиции удалось пресечь массовые драки подростков сразу в нескольких городах. Москва и Киев обвиняют в появлении субкультуры друг друга. Итак, за минувшие сутки в разных регионах России упали сразу несколько беспилотников. В Туапсе загорелась нефтебаза, а небо над Санкт-Петербургом закрывали из-за неопознанного летающего объекта. Этот налет называют одной из самых массированных атак по объектам на территории России за последнее время. За событиями следил наш корреспондент Дмитрий Кожурин. Он на прямой связи со студией. Мить, здравствуй. Расскажи подробнее, что произошло.
Егор, привет. И не то, что следил, а продолжаю следить, потому что все время появляется новая информация. Так уже известно, что в Коломенском районе Подмосковья упавший беспилотник был обнаружен в нескольких десятках метров от компрессорной станции «Газпрома». По имеющейся информации, в результате крушения взрыва не произошло. Газовая сеть работает в штатном режиме. Вместе с этим российская сторона уже успела заявить, что вроде как упавший вид беспилотника не состоит на вооружении у российских вооруженных сил, и что вроде бы это может быть украинский БПЛА UJ-22 Airborne. В свою очередь, минувшей ночью, предположительно, два беспилотника ударили по нефтебазе Роснефти в Туапсе. В результате атаки произошло несколько взрывов. Начался пожар, который, впрочем, достаточно оперативно удалось потушить. Повреждение получило бойлерное, а рядом нашли две воронки глубиной примерно по 1,5 метра каждая. Во вторник утром, примерно в 10:40 утра по местному времени, было закрыто небо над Санкт-Петербургом. По имеющейся информации, издание «Фонтанка» Минобороны передавало информацию руководству Пулково о том, что примерно в 160-200 километрах от Пулково обнаружен неопознанный летающий объект. В связи с этим небо было закрыто в районе полудня. Пулково должно было вернуться к работе в полном объеме, однако, исходя из того, что я вижу по электронному табло и по сервису Flight Radar, аэропорт до сих пор работает не на полную мощность. Также отмечу, что во вторник как минимум в 5 регионах страны по радио и телевидению прозвучали сигналы воздушной тревоги. В МЧС заявили, что сбой вещания от них никак не зависел, произошел в результате взлома серверов. Егор.
Мить, спасибо большое. Дмитрий Кожурин с подробностями о загадочных падениях беспилотников по всей России. Авиакомпания Wizz Air временно прекратит полеты в Молдову по соображениям безопасности. Это произошло на фоне напряженных отношений между Кишиневым и Москвой после начала войны. В официальном заявлении Wizz Air объяснила, что решение об отмене принято из-за недавних событий в Молдове и высокого, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны. Все это цитаты. После начала войны в Украине правительство Молдовы заявляло, что через их воздушное пространство как минимум дважды пролетали российские ракеты. А президент Зеленский предупреждал Кишинева, что Россия готовит план по дестабилизации обстановки в Молдове. В свою очередь, власти Молдовы обвиняют Кремль в подготовке протестов в их стране. Москва все эти обвинения отрицает. Наконец, сегодня стало известно, что украинская армия выделила специальные силы, которые должны будут противостоять возможной атаке на Украину со стороны непризнанного Приднестровья. Лоукостер Wizz Air – это венгерская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Центральной и Восточной Европы. По официальному заявлению, полеты в Молдову компания должна прекратить с 14 марта. Сегодня в эфире программы «Настоящее время утро» был бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару. И он подверг сомнению озвученной причины приостановки полетов Wizz Air и предположил, что за этим может стоять политика, поскольку Wizz Air – это венгерская авиакомпания, а власти Венгрии симпатизируют Кремлю.
Почему Lufthansa, Austrian Airlines, почему румынские компании, европейские компании не аннулировали свои авиарейсы в сторону Кишинева и из Кишинева, а только Wizz Air пришли к выводу, что с 14 марта, а что до 14 марта ничего не угрожает этим самолетам?
К новостям о боевых действиях. Российские войска за минувшие сутки 86 раз обстреляли Сумскую область на севере Украины. Об этом сообщила военная администрация региона. По их данным, обстрелы велись из минометов. В нескольких поселках повреждены хозяйственные постройки, жилые дома и дороги. Всего с начала месяца, судя по сообщениям властей, по Сумской области нанесли более 1500 ударов, в том числе из артиллерии и из дронов. Год назад, в начале войны, российские войска сразу же вошли на территорию Сумской области. Ее захват был стратегически важен для дальнейшего наступления на Киев, но уже в начале апреля ВСУ вернули себе полный контроль над регионом. А теперь подробнее о ситуации на линии фронта. Что происходит в Бахмуте и на окраинах этого города, смотрите в нашем сюжете.
На кадрах, снятых с дрона, обстрелы Бахмута не кажутся устрашающими. Но стоит посмотреть на город ближе, на обугленные дома и разбитые улицы, сложно поверить, что здесь все еще живут люди.
Так это еще тут ничего не слышно еще.
Ни тепла, ни воды в домах, которые уцелели, нет давно. На весь город осталось 4 пункта обогрева. Это единственные места, где еще людно.
Набрана вода, вот такой лед стоит. Под тремя одеялами и еще сверху.
Но Валерий, как и его соседи, выезжать не хочет.
Извините, побегать будут только в своей квартире.
А потому что не с чем и некуда.
Любовь также покидать Бахмут не собирается. Но надеется, что дочь, жившая на окраине города, смогла выбраться. Последний раз они связывались месяц назад.
Да я не знаю, жива она, не жива.
Каждый день украинские власти говорят, ситуация сложнейшая. На окраинах Бахмута идут бои. Там же работает полевой госпиталь.
У меня было десь 50-60 трьохсотих за 9 місяців, то на зараз за добу буває більше.
Здесь на всех носилках есть незастывшая кровь. Раненых привозят одного за другим.
Танковый снаряд.
Украинское командование говорит, что Бахмут пытаются окружить все последние недели.
Нас пытались штурмовать, но у них, походу, ни хуй не вышло.
Битва за город продолжается с середины лета. На севере российская армия захватила несколько поселков. Однако, по данным украинского генштаба, речь об отступлении пока не идет. Евгения Таганович, «Настоящее время».
Число погибших мирных жителей в Украине с начала войны превысило 8 тысяч человек. Это последние данные ООН. В докладе Организации по правам человека говорится, что причиной большинства смертей среди гражданского населения стали авиаудары, артиллерийские и ракетные обстрелы. Среди погибших почти 500 детей. ООН подчеркивает, что эти цифры только те смерти, которые удалось задокументировать. И что реальное число погибших гражданских может быть больше в разы, поскольку у Киева нет доступа к временно оккупированным территориям, например, к Мариуполю или Северодонецку, и оценить реальное число жертв среди мирных жителей там невозможно. Еврокомиссия совместно с властями Польши запускает инициативу по поиску украинских детей, похищенных Россией. Цель этой инициативы – объединить все усилия по сбору доказательств и привлечь к ответственности виновных в депортации. Совместный проект будет работать при поддержке ООН. Всего, по данным Киева, с временно неподконтрольных Украине территорий в Россию было вывезено около 5000 детей. И это только те случаи, которые удалось верифицировать. По данным регионального центра по правам человека, таких детей может быть гораздо больше, около 16 тысяч. В то же время вернуть домой, по официальной информации, удалось лишь 93 ребенка. Накануне Евросоюз ввел санкции против людей, которых они считают ответственными за депортацию украинских детей в Россию, в том числе против уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. В Кремле не отрицают, что вывозят детей из Украины в Россию, но объясняют это заботой. К примеру, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова недавно поблагодарила Владимира Путина за возможность усыновить вывезенного из Мариуполя мальчика. К другим темам. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану. Там он уже встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с главами МИД стран Центральной Азии. За визитом Блинкена в Казахстан следит наш корреспондент Даурен Хаиргельдин. Даурен, здравствуй. Известна ли цель этого визита Энтони Блинкена и какие заявления, может быть, уже прозвучали в ходе переговоров?
Привет, Егор. Но еще задолго до визита госсекретаря в Казахстан отечественные эксперты предполагали, что будут какие-то заявления в разрезе войны в Украине. То есть, но в то же время эксперты понимают, что конкретно четкую позицию Казахстана по войне не обозначат, поскольку это влечет за собой довольно тяжкие последствия. Тем не менее, визит госсекретаря в США в Казахстан и участие во встрече C5+1 – это такой вот месседж в Москве и попытка усилить сотрудничество, развить сотрудничество, и в том числе и торгово-экономическое, со странами Центральной Азии. И достаточно вот несколько цифр. За последний год товарооборот между Казахстаном и Соединенными Штатами вырос на 37%. Это уже 3 миллиарда долларов. Что касается прямых инвестиций, то их в Казахстане больше 60 миллиардов. В принципе, стороны говорили о том, что эти отношения торгово-экономические необходимо укреплять.
Спасибо большое, Даурен. Даурен Хергелин с подробностями визита госсекретаря США в Казахстан. Владимир Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, однако никаких предложений от них пока не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали 5 или 6 заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все. Не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора.
Песков также затронул тему переговоров с Украиной. Он считает, что в стране есть политические силы, с которыми Кремль мог бы договориться. Часть из них якобы находится в Киеве, часть за пределами Украины. В качестве примера он привел Виктора Медведчука. В сентябре Украина передала его России в обмен на своих военнопленных. Украинские власти обвиняют Медведчука в госизмене. Ну а Владимир Зеленский, напомню, исключает возможность официальных переговоров с Москвой, пока Владимир Путин находится у власти. В самой Украине тоже обнаружили ЧВК «Рёдан». Это не частная военная компания, это субкультура, основанная на аниме-сериале и популярная у подростков. В последние дни это движение получило широкую известность из-за массовых драк, которые участники устраивали в России. Но, как сообщают украинские СМИ, драки должны были состояться и в крупнейших городах Украины. Впрочем, журналисты утверждают, что все эти столкновения удалось пресечь. Например, в Харькове полиция задержала 245 человек, в основном несовершеннолетних. Участники ЧВК «Рёдан» обычно носят черную одежду с изображением паука и цифрой 4. В последние дни таких подростков неоднократно задерживала полиция в разных городах России по подозрениям в массовых драках. В разговоре с российскими СМИ разные представители этой субкультуры сообщили, что не имеют отношения к военным формированиям и к войне в Украине. А аббревиатуру ЧВК, по их словам, добавили в название просто ради шутки. Но в Украине считают, что «Рёдан» — это влияние Москвы. Как заявил глава нацполиции Харьковской области, массовые драки — это флешмоб, организованный Россией. Ну, любопытно, что в самой России власти пытаются как раз обвинить в появлении ЧВК «Рёдан» спецслужбы Украины. Об этом говорила, например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, но она никаких доказательств не привела. Вообще, в разных сообществах «Рёдан» ВКонтакте и в их телеграм-каналах говорится, что даже никакой группировки не существует, а одежда с пауком предназначена для концертов. Как удалось выяснить журналистам «Медиазоны», обычно как раз представители «Рёдан» становятся жертвами нападений со стороны других подростков, которым эта субкультура не нравится. Число жертв крушения лодки с мигрантами в Италии выросло, по последним данным, составляет 64 человека, в том числе 14 детей. Поиски погибших продолжаются, около 80 человек при этом были спасены. Трагедия произошла в воскресенье на восточном побережье Калабрии. Деревянная лодка разбилась у берега. Известно, что судно прибыло из порта Измир на западе Турции. На борту могло находиться около 200 человек, в том числе граждане Ирана, Сомали, Сирии, Афганистана и Пакистана. Эта трагедия возобновила дебаты о законе, который ужесточил правила спасения на море. Правительство Италии приняло его на прошлой неделе. Согласно новым мерам, спасательные суда могут пытаться помочь мигрантам только один раз. После этого они обязаны вернуться в порт и не должны продолжать поиски людей. Закон критикуют многие организации, в том числе ООН, но премьер Италии Джорджия Мелони в ответ заявила, что предотвратить смерть мигрантов может лишь решение самой проблемы нелегальной миграции. По данным правительства, только с начала этого года на берегах Италии высадились более 12 тысяч мигрантов, и это вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе главных новостей. Мы с коллегами с вами прощаемся. До встречи.
Итак, Берлин, накануне нашей премьеры с тобой, и премьера это ведь для зрителей, а профессионалы уже фильм смотрели многие, и вот пошли первые отзывы, я решил с тобой поговорить для моих зрителей на настоящем времени, и с собой поговорить тоже, потому что появились вопросы от журналисты, которые берут у нас такие бесконечные интервью, и среди этих интервью уже появляются вопросы-упреки, а не слишком ли вы жестко, ребята, показываете войну, не слишком ли вы нас напрягаете? Одним словом, насколько мы правы, или по-прежнему ли мы правы, что мы именно так сделали этот фильм?
Мне кажется, несправедливо. Несправедливо, они говорят по отношению к ним, несправедливо в чем? В том, что они видят то, что видят многие в Украине, то, что мы можем, конечно, просто там писать количество потерь на бумажке или все превращать в цифры, но по факту за каждой цифрой кроется подобная история. И это не просто статистика, не просто цифры. И если они считают, что мы жестоки по отношению к ним, к зрителю, ну, а реальность, она вообще такая не очень мягкая.
Нет, ну подожди, давай я попробую выступить. Мне это сложно, потому что я убежден, что мы сделали правильно, да. Но я попробую стать адвокатом дьявола. Ну, в конце концов, вы делаете кино, вы два художника, вы могли бы найти художественные образы, которые в нас рождали бы не меньшую эмоцию, не меньший, может быть, ужас, но не предъявляли нам эту войну в ее открытой как бы жестокости. Ну, так сказать, знаешь, есть такое понятие в кино, я, кстати, его зрительски люблю. Отраженный эффект. То есть не буквальный эффект, а как бы ужас через там глаза смотрящего, через там мать, на глазах которой там, вот в конце концов знаменитые примеры у Эйзенштейна, когда крестоносцы бросают там, по-моему, в костер или куда-то младенца. И мы не видим, то есть мы видим, как крестоносец заносит младенца над этим там кострищем, а затем мы видим глаза обезумевшей матери и следующий склик. То есть сам момент ужаса мы не видим. Вот, может быть, об этом идет речь у наших оппонентов?
Это же крестоносцы, это же было давно, они, наверное, снимали на 8-миллиметровую пленку. В общем, мне кажется, что если... Во-первых, там нет шок-контента, но вот объективности ради, какие-то ненужные вещи, ну, они не вставлялись просто в этот фильм, вставлялось вот ровно столько, чтобы погрузиться и понять. Мне кажется, если я человек не военный абсолютно, просто с боевым опытом, вижу это все своими глазами, мне кажется, как-то несправедливо по отношению к остальному миру, что они, я это вижу, а они это не видят. И, конечно, в своей наивности восприятия они могут задавать какие-то наивные вопросы. Но, мне кажется, когда мы все видели одно и то же, тогда у нас есть какой-то пидгрунт, фундамент, чтобы обсуждать уже какие-то более конкретные вещи. И, мне кажется,
нет, тогда нет, не нет, может нет. быть. Но упрек-то мы получаем в том, что «а зачем нам это видеть?» Мы сострадаем, мы сопереживаем, мы собираем донаты, мы даем танки, мы выделяем там часть своего бюджета. Мы делаем многое для того, чтобы эта война остановилась, чтобы Украина победила. Мы на стороне добра, мы на светлой стороне. Зачем вы нас втягиваете вот в эту, вот в это говнище войны? Мы же уже с вами. Зачем же нас еще шокировать?
Нет, мне кажется, как-то мы уже с вами. Это мы пахали я и трактор. Я такой почитал о чем-то. Очень переживаю, очень, но не хочу об этом ни слышать, ни видеть, потому что это тяжело, потому что это сложно для восприятия. Мне кажется, что это несправедливо по отношению к украинцам, что, да, я понимаю, может быть, люди таких нежных, душевных конструкций не готовы воспринимать реальность, но если мы не понимаем, как выглядит реальность, то о чем мы можем тогда говорить? Тогда и вопрос поддержки танков, самолетов, это все очень абстрактно. А надо ли? А может, все-таки не надо? А может быть, надо как-то по-другому? А может, надо разговаривать? Но, мне кажется, вот когда ты видишь, как это выглядит, что это не просто какие-то цифры, не просто какие-то говорящие головы, которые рассказывают какой-то тяжелый экспириенс, а ты видишь своими глазами, как это все, что такое война в 21 веке. Мне кажется, просто это очень тяжело воспринимать человека. Конечно, мы прячемся от каких-то тяжелых потрясений.
Нет, но по свидетельству тех, кто уже был на первых индустриальных показах, люди буквально закрывали, ну, как бы голову втягивали в колени. Ведь это раз видеть уже нельзя. Это уже, так сказать, ну, остается с людьми, поэтому практически все... И те, кто очень хорошо нашу картину с тобой принимает, и те, кто задают эти вопросы. Кстати, никто не сказал, что картина плохая. Но мы ни у кого и не спрашивали. Они как бы задавая эти вопросы, и вопросы ведь есть еще, я потом об этом тебя спрошу. Они все говорят о том, что они не могли спать после фильма. То есть, что этот фильм к ним возвращался. И, ну, как бы, получается, люди, которые ни за что, ни просто нами лишаются сна. Ну, вот правы ли мы?
Мне кажется, все-таки это какой-то этап взросления. Взросления не только у украинской нации, но и, но и других стран, людей. То есть, опыт, он далеко не дается. И только понимая, как это выглядит, что это такое, какое оно на вкус, мы можем принимать какие-то решения. Опыт не дается легко. И вот взросление тоже. Это эволюция человечества.
Ну, то есть мы насильно людей пропускаем через этот опыт. Кстати, ведь Берлинский фестиваль, на котором, ну, только на моей памяти были показаны картины с достаточно шокирующим контентом. Берлинский фестиваль как бы разрывал границы допустимого и предлагал, ну, и сцены насилия, и впервые картина игровая с как бы натуральным сексом между актерами, не парой. Был показан тоже в Берлине. То есть он как бы нарушает стереотипы, он нарушает границы допустимого. И при этом впервые, по-моему, Берлинский фестиваль, ну, по крайней мере, насколько мне известно, перед фильмом, а в данном случае перед нашим фильмом, ставит титр от себя, от фестиваля, предупреждающий зрителя, что их ожидает, как они это формулируют, сцены реальной войны. Будьте осторожны, вас ожидают сцены реальной войны. войны. Но, может быть, это какая-то юридическая форма, потому что, в принципе, когда человек сидит уже в зале, достав билет, а билетов на 6 показов уже нет вперед, то есть у нас sold out на все показы, значит, ты уже получил этот билет. Мне звонят и пишут там друзья из разных стран, там из Лос-Анджелеса, помоги с билетом. Отвечаю, не могу помочь, нет билета. Значит, если человек уже сидит в зале, он не уйдет. Его это предупреждение, ну, как бы так, мертвому припарки, что
называется. Ну, может, он думает, да, ну, ладно, но это будет как-то, может быть, легче. Я, на самом деле, я так не считаю. Я не считаю, что это сильно шокирует. Вот, оно как бы заставляет погрузиться, но я не считаю, что это шок-контент. Ну, то есть просто кто-то так считает, я так не считаю.
Вот мы с тобой, когда работали в Праге, делали цвет в студии UPP. До этого в этой же студии делали цвет игровой картины «На Западном фронте без перемен». И мы с тобой смотрели эту картину. В этой картине очень много жестокости и очень много, ну так назовем, брутальной реальности войны. Но все мы, смотрящие и как бы переживающие эмоцию, глядя эту картину, мы подсознательно все равно понимаем, что это грим, что это варенье малиновое, так сказать, льется у человека из груди, а не кровь. Вот насколько действительно документальное кино имеет право на то, что ну, как бы более комфортно, что ли, в игровом кино.
Мне кажется, есть такой военный фильм «Игровой, иди и смотри». Абсолютно тяжелый, но абсолютно потрясающий фильм. Можно ли назвать его легким? Можно ли назвать его, что он значительно тяжелее, чем на Западном фронте? Значительно, на Западном фронте без перемен. Мне кажется, мы просто все долго... Весь мир очень долго жил в какой-то мягкой ракушке с мягкими стенами, и его старались не травмировать, чтобы он ни в коем случае не нервничал больше, чем это необходимо. Но мы тоже вообще так хотим в Украине.
Ты знаешь, фильм «Иди и смотри» вышел тогда, когда я учился в ВГИКе. И я помню прекрасно, как я его смотрел первый раз, и признаю, что меня фильм возмутил, может быть, не точное определение, но меня точно резануло сцена, когда, я не помню там в каком контексте, там как-то камера заходит за сарай, и мы видим гору трупов, по-моему, обнаженных даже трупов, или, так сказать, полуобнаженных. И я, понимая, уже будучи, так сказать, на каком-то курсе киноинститута, я понимал, когда я это видел, что это массовка, которая пришла, приехала на автобусе. А потом их, так сказать, там кого-то одевали, раздевали, укладывали, делали из этих человеческих тел вот эту композицию горы трупов. И меня это резануло. И мне показалось, что это, ну, too much. Ну, в общем, такой, как бы, не то чтобы натурализм. Вот когда я вижу кадры хроники последствий там Холокоста, концлагеря, когда вот эти знаменитые кадры, трактор, который, так сказать, загребает тела и сбрасывает их в яму. Ужасные, ужасающие кадры. Но у меня нет с этими кадрами какого-то нравственного противоречия, потому что я понимаю, что это документ. А когда я вижу в игровом кино, вот по сути, то, вот если бы я увидел в игровом кино такой кадр, вы, наверное, все его видели, вы знаете эти кадры, трактор ковшом загребает человеческие тела. Если бы я такое увидел в игровом кино, я был бы возмущен. То есть в документальном кино, в факте, в хронике, в летописи это бесспорно. В игровом нет. Поэтому наоборот, что ли?
Ну, мне кажется, все очень индивидуально. Вот, это ваш взгляд на то, что дозволено, что не дозволено в игровом кино. Документальные фильмы – это просто про жизнь, про то, как это выглядит. И мне кажется, что если мы говорим конкретно за съемки на войне, и
когда трясется камера, когда ты куда-то бежишь, когда что-то происходит. Людям нужно воспринимать реальность такой, как она есть, а не такой, как им представляют через рекламу на телевизоре или какие-то выдуманные абстрактные миры. Вот такая она реальность. Мы можем с этим соглашаться, не соглашаться. На тот момент, что Берлинале отобрал наш фильм в конкурсную программу с игровыми картинами, безусловно, говорит только о том, что... О чем это говорит?
О чем это говорит, мы узнаем сегодня, ровно год начала полномасштабной войны. Ровно год назад Женя, взяв в руки мобильный телефон, развернув его на себя, обратился к зрителю, начав историю фильма «Восточный фронт». Через два дня мы узнаем, что скажет жюри по поводу нашего фильма. Наверное, будут выходить какие-то рецензии. Ну и, наверное, вы тоже, у вас тоже есть какая-то точка зрения на сей предмет. Ну а пока Берлин, красные дорожки, очереди на фильмы. Да. Вот, между прочим, вот этот вот медведь впервые в истории фестиваля приобрел новые цвета. Он стал желто-блакитным. Никогда Берлинский фестиваль такого не делал. Это, ну, это не то, чтобы там мир перевернулся, но это какая-то такая тоже деталь уважения, понимания, поддержки, сочувствия, соучастия. И ну, главное, что действительно ты понимаешь, что вот пока мы так бродим по этой дорожке, там в Украине реально идет война.
We brought a flag with us. The flag was given to us from our friends who are now, today, they are in Bakhmut fighting. We are fighting today in the information front, but there's still an actual real front in Ukraine.
Мы же приехали сюда не походить по красной дорожке и поулыбаться журналистам. Мы приехали с конкретной какой-то миссией. Доносить информацию, показывать. И это не просто типа какие-то абстрактные люди, которые там что-то где-то читали, и поэтому они эксперты. Мы привезли конкретную картину. У нас своя миссия. Ну, каждый делает, мне кажется, на своих местах максимум, что он может. Исходя из тех навыков и умений, которые ему присущи. Вот так и мы. Как бы у нас здесь миссия. И вот пока люди ходят по красной дорожке, у нас будет наша премьера. И посмотрим, что будет потом.
Реальное кино на канале «Настоящее время» с красной дорожки Берлинского фестиваля 2023 года. Годовщина войны России против цивилизованного мира.
Полномасштабной войны.
Ну, конечно, полномасштабной войны, понятно, потому что в 2014 году не все как бы проснулись и поняли, что мир поменялся. Но
зато, мне кажется, теперь, вот за вот это время, когда не каждый понял, кто-то спрятал голову в песок и считал, что этого не касается, но оно коснулось каждого, и это говорит только о том, что как бы ты ни прятался, как бы ты ни старался не замечать чего-то, оно все равно тебя догонит и ударит еще больнее.
За сим все.
А прямо сейчас приготовьтесь к наслаждению от документального кино. Да, потому что это документальное кино, в том числе и фильм «Кабаре». И его героями является этнохаус-группа, есть такое, из Украины. Вы увидите абсолютно очаровательных, талантливых, свободных украинских женщин, которые представляют удивительный музыкальный перформанс, я даже не знаю, ну, это вообще абсолютно отдельная история, что такое дата Браха. Если вы вдруг не были на их концерте, я думаю, после этого фильма вы будете искать в афишах ваших городов. Девчонки, девушки, красавицы путешествуют по миру сейчас с гастролями и показывают истинную, свободную, прекрасную Украину. Я был не раз на концерте даты Брахи. Первый раз я с ними познакомился на открытии фестиваля Доку Дейс в Киеве, потом был в Одессе на Одесском фестивале, на Потемкинской лестнице они выступали, такой open-air концерт. Одним словом, наслаждайтесь. Фильм «Розы», заявлено фильм «Кабаре». Реальное кино на канале «Настоящее время».
Love. мы играем Слепого Дуба?
Не знаю.
Сухой дух, мы танцуем красиво. Красиво все же танцы. Люди, сухой дух, вы как вырежете, так и будут.
Когда костюмчик сидит, оно же всегда приятно.
Да там не будет видно вообще, мы тут уже такие вываленные.
Чуть-чуть поддержать ритм, чтобы собрать публику, типа, чтобы все заткнулись, сосредоточились, и потом пошел к Тали.
Все нормально, я все очень правда. Я не буду. Это лучше, чем ты.
Да. Все, сейчас Влад придет.
А, да?
На суд. На минутку.
Усы.
Трусы, ребята!
Вот. Кто уже трусы потерял?
Кто без трусов?
Да, Семен, наверное.
Да я в трусах.
Трансформаторная будка. Подошел я на минутку. Подошел я на минутку.
Вы начинаете ритм, чтобы публика собралась.
А, интро.
Интро такое небольшое, где-то секунд.
У нас было, когда минуты 2-3 это делать.
Нет, ну сейчас можно делать минуточку. Минуточку. Все здесь тусуются, поэтому...
Ну, почувствую, короче, поймем.
Минуточку.
Актори, після того, как выйдем зі сцени, мы разбиваемся, куда побрати, чи співати, мы до тільки писали, мы в кінці всі виходимо.
Біле надо перейти.
Не исчезаем.
Да, не исчезаем.
Все-таки Дагдотерс.
Помогите!
Так как я летаю редко, но метко с Дагдотерс, у меня все виолончели побиті.
Здравствуйте.
А как это на шляпу не могу одеть наушники? Придется шляпу снимать.
Бывает таке, що я прихожу на концерти там. Ні, на сьогодні у нас нова пісня, ну і...
Ага. О, не знаю, що за условия. Условий нет никаких. Звезда, ти шляпа.
Яка тональність?
Шляпа, йдем. Ось сюди. Шучу. Что я не шучу? Сейчас я шучусь.
Стресс это жестко. Такие ситуации на сцене. Но
если бы видно, что все нормально. Зараз. А вот так вот играть рок-музыканты.
Это нормально. Мы же все на одной территории выросли. Мы все с театру с одного. У нас один режиссер.
Ой, не хочу. Верхний самый...
Влад – людина без музичної освіти. Він взагалі фізик у нас. Але відкрив для мене тако весь світ. І я така сіла в космосі просто. О-о-о.
Увага!
Цветочки виложили, отошли, потом ложили.
Да. Ребята, ще дуже важлива штука. Давайте все-таки придерживаться вот этого. Не сідати. Так? Ну, я не тебе.
Нельзя.
Не, ми всі так сидимо все время. Це наш закон. Тюремна.
Я була б взагалі би не я. Я була б інакше, якби я випадково не потрапила в театр.
Візьми найважливіші листи. Все, що зможе сама нести.
А ще диви, що буде завтра. Завтра буде, знаєш що? Повний місяць 21.12.
Візьми рушники, ікони, срібні ножі, дерев'яні розп'яття і золочені муляжі.
Українці, вони починають зростати разом з нами. Ми ростемо, вони ростуть. Я